Однажды вечером Борхард зашла к Окуневу. В комнате сидел один Корчагин. «Ты очень занят, Павел. Хочешь, пойдем на пленум горсовета? Вдвоем нам будет веселее идти, а возвращаться придется поздно». Корчагин быстро собрался. Над его кроватью висел маузер, он был слишком тяжел. Из стола он вынул браунинг Окунева и положил в карман. Оставил записку Окуневу. Ключ спрятал в условленном месте. В театре встретили Панкратова и Ольгу. Сидели все вместе, в перерывах гуляли по площади. Заседание, как и ожидала Анна, затянулось до поздней ночи. «Может, пойдем ко мне спать? Поздно уже, а идти далеко», – предложила Юренева. «Нет, мы уж с ним договорились», – отказалась Анна. Панкратов и Ольга направились вниз по проспекту, а соломенцы пошли в гору. Ночь была душная, темная, город спал. По тихим улицам расходились в разные стороны участники пленума. Их шаги и голоса постепенно затихали. Павел и Анна быстро уходили от центральных улиц. На пустом рынке их остановил патруль. Проверив документы, пропустил. Пересекли бульвар и вышли на неосвещенную безлюдную улицу, проложенную через пустырь. Свернули влево и пошли по шоссе параллельно центральным дорожным складам. Это были длинные бетонные здания, мрачные и угрюмые. Анну невольно охватило беспокойство. Она пытливо всматривалась в темноту, отрывисто и не впопад отвечала Корчагину. Когда подозрительная тень оказалась всего лишь телеграфным столбом, Борхард рассмеялась и рассказала Корчагину о своем состоянии. Взяла его под руку и, прильнув плечом к плечу, успокоилась. «Мне 23-й год, и не в растении, как у старушки. Ты можешь принять меня за трусиху. Это будет неверно. Но сегодня у меня особенно напряженное состояние. Вот сейчас, когда я чувствую тебя рядом, исчезает тревога, и мне даже неловко за все эти опаски». Спокойствие Павла, вспышки огонька его папиросы, на миг освещавший уголок его лица, мужественный излом бровей, все это рассеяло страх, навеянный чернотой ночи, дикостью пустыря и слышанным в театре рассказом о вчерашнем убийстве на Подоле. Склады остались позади, миновали мостик, переброшенный через речонку, и пошли по привокзальному шоссе к туннельному проезду, что пролегал внизу, под железнодорожными путями, соединяя эту часть города с железнодорожным районом. Вокзал остался далеко в стороне, вправо. Проезд проходил в тупик за депо. Это были уже свои места, наверху, где железнодорожные пути искрились разноцветные огни на стрелках и семафорах, а у депо утомленно вздыхал уходящий на ночной отдых маневрик. Над входом в проезд висел на ржавом крюке фонарь. Он едва заметно покачивался от ветерка, и желто-мутный свет его двигался от одной стены туннеля к другой. В шагах в 10 от входа в туннель у самого шоссе стоял одинокий домик. 2 года назад в него плюхнулся тяжелый снаряд и, разворотив его внутренности, превратил лицевую половину в развалину. И сейчас он зиял огромной дырой, словно нищий у дороги, выставляя на показ свое убожество. Было видно, как наверху по насыпи пробежал поезд. «Вот мы почти и дома», – облегченно сказала Анна. Павел незаметно попытался освободить свою руку. Подходя к поезду, невольно хотелось иметь свободную руку, взятую в плен его подругой. Но Анна руки не отпустила. Прошли мимо разрушенного домика. Сзади рассыпалась дробь срывающихся в беге ног. Корчагин рванул руку, но Анна в ужасе прижала ее к себе, и когда он с силой все же вырвал ее, было уже поздно. Шею Павла обхватил железный зажим пальцев, рывок в сторону, и Павел повернут лицом к напавшему. Прямо в зубы ткнулся ствол парабеллума, рука переползла к горлу, и, свернув жгутом гимнастерку, вытянувшись во всю длину, держала его перед дулом, медленно описывающим дугу. Завороженные глаза электрика следили за этой дугой с нечеловеческим напряжением. Смерть заглядывала в глаза, пятном дула, и не было сил, не хватало воли хоть на сотую секунду оторвать глаза от дула. Ждал удара, но выстрела не было, и широко раскрытые глаза увидели лицо бандита. Большой череп, могучая челюсть, чернота небритой бороды и усов, а глаза под широким козырьком кепки остались в тени. Край глаза Корчагина запечатлел милово-бледное лицо Анны, которую в тот же миг потянул в провал дома один из трех. Ломая ей руки, повалил ее на землю. К нему метнулась еще одна тень. Ее Корчагин видел лишь отраженной на стене туннеля. Сзади в провале дома шла борьба. Анна отчаянно сопротивлялась. Ее задушенный крик прервала закрывшая рот фуражка. Большеголового, в чьих руках был Корчагин, не желавшего оставаться безучастным свидетелем насилия, как зверя тянуло к добыче. Это, видимо, был главарь, и такое распределение ролей ему не понравилось. Юноша, которого он держал перед собой, был совсем зеленый, по виду замухрай деповский. Опасности этот мальчишка не представлял никакой. Ткнуть его в лоб шпалером раза два-три как следует и показать дорогу на пустыри, будет рвать подметки, не оглядываясь до самого города. И он разжал кулак. Дергай бегом, крой откуда пришел, а пикнешь пуля в глотку. И большеголовый ткнул Корчагина в лоб стволом. Дергай. С хрипом выдавил он и опустил парабеллум, чтобы не пугать пулей в спину. Корчагин бросился назад, первые два шага боком, не выпуская из виду большеголового. Бандит понял, что юноша все еще боится получить пулю, и повернулся к дому. Рука Корчагина устремилась в карман. Лишь бы успеть, лишь бы успеть. Круто обернулся и, вскинув вперед вытянутую левую руку, на миг уловил концом дула большеголового, выстрелил. Бандит поздно понял ошибку. Пуля впилась ему в бок раньше, чем он поднял руку. От удара его шатнуло к стене туннеля, и глухо, взвыв, цепляясь рукой за бетон стены, он медленно оседал на землю. Из провала дома вниз, в яр, скользнула тень. Вслед ей разорвался второй выстрел. Вторая тень, изогнутая скачками, уходила в черноту туннеля. Выстрел. Осыпанная пылью раскрошенного пулей бетона, тень метнулась в сторону и нырнула в темноту. Вслед ей трижды взбудоражил ночь Браунинг. У стены, извиваясь червяком, агонизировал большеголовый. Потрясенная ужасом происшедшего, Анна, поднятая Корчагиным с земли, смотрела на корчащегося бандита, слабо понимая свое спасение. Корчагин силой увлек ее в темноту, назад, к городу, уводя из освещенного круга. Они бежали к вокзалу, а у туннеля на насыпи уже мелькали огоньки и тяжело охнул на путях тревожный винтовочный выстрел. Когда, наконец, добрались до квартиры Анны, где-то на Батыевой горе запели петухи. Анна прилегла на кровать, Корчагин сел у стола. Он курил, сосредоточенно наблюдая, как уплывает вверх серый виток дыма. Только что он убил четвертого в своей жизни человека. Есть ли вообще мужество, проявляющееся всегда в своей совершенной форме? Вспоминая все свои ощущения и переживания, он признался себе, что в первые секунды черный глаз дула заледенил его сердце. А разве в том, что две тени безнаказанно ушли, виновата лишь одна слепота глаза и необходимость бить с левой руки? Нет. На расстоянии нескольких шагов можно было стрелять удачнее. Но все та же напряженность и поспешность, несомненный признак растерянности, были этому помехой. Свет настольной лампы освещал его голову, и Анна наблюдала за ним, не упуская ни одного движения мышц на его лице. Впрочем, глаза его были спокойны, и о напряженности мысли говорила лишь складка на лбу. «О чем ты думаешь, Павел?» Его мысли, вспугнутые вопросом, уплыли, как дым за освещенный полукруг, и он сказал первое, что пришло сейчас в голову. Мне необходимо сходить в комендатуру. Надо обо всем этом поставить в известность. И нехотя, преодолевая усталость, поднялся. Она не сразу отпустила его руку. Не хотелось оставаться одной. Проводила его до двери и закрыла ее, лишь когда Корчагин, ставший ей теперь таким дорогим и близким, ушел в ночь. Приход Корчагина в комендатуру объяснил непонятное для железнодорожной охраны убийство. Труп сразу опознали. Это был хорошо известный уголовному розыску Фимка Череп, налетчик и убийца-рецидивист. Случай у туннеля на другой день стал известен всем. Это обстоятельство вызвало неожиданное столкновение между Павлом и Цветаевым. В разгар работы в цех вошел Цветаев и позвал к себе Корчагина. Цветаев вывел его в коридор и, остановившись в глухом закоулке, волнуясь и не зная, с чего начать, наконец выговорил. «Расскажи, что вчера было. Ты же знаешь». Цветаев беспокойно шевельнул плечами. Монтер не знал, что Цветаева случай у туннеля коснулся острее других. Монтер не знал, что этот кузнец, вопреки своей внешней безразличности, был неравнодушен к Борхард. Анна не у него одного вызывала чувство симпатии, но у Цветаева это происходило сложнее. Случай у туннеля, о котором он только что узнал от Лагутиной, оставил в его сознании мучительный неразрешимый вопрос. Вопрос этот он не мог поставить монтёру прямо, но знать ответ хотел. Краем сознания он понимал эгоистическую мелочность своей тревоги. Но в разноречивой борьбе чувств в нем на этот раз победила примитивная звериная. «Слушай, Корчагин, — заговорил он приглушенно, — разговор останется между нами. Я понимаю, что ты не рассказываешь об этом, чтобы не терзать Анну. Но мне ты можешь довериться. Скажи, когда тебя бандит держал, те изнасиловали Анну?» В конце фразы Цветаев не выдержал и отвел глаза в сторону. Корчагин начал смутно понимать его. Если бы Анна ему была безразлична, Цветаев так бы не волновался. А если Анна ему дорога, то... Павел оскорбился за Анну. «Для чего ты спросил?» Цветаев заговорил что-то несвязное и, чувствуя, что его поняли, обозлился. «Чего ты увиливаешь? Я тебя прошу ответить, а ты меня допрашивать начинаешь. Ты Анну любишь?» Молчание. Затем трудно произнесенное Цветаевым. «Да». Корчагин, едва сдерживая гнев, повернулся и пошел по коридору, не оглядываясь. Однажды вечером Окунев, смущенно потоптавшись у кровати друга, присел на край и положил руку на книгу, которую читал Павел. «Знаешь, Павлуша, приходится тебе рассказывать об одной истории. С одной стороны, вроде ерунда, а с другой совсем наоборот. У меня с Талией Лагутиной получилось недоразумение. Сначала, видишь ли, она мне понравилась, Окунев виновато поскреб у виска. Но, видя, что друг не смеется, осмелел. А потом у Талии что-то в этом роде. Одним словом, я всего этого тебе рассказывать не буду. Все видно и без фонаря. Вчера мы решили попытать счастье построить жизнь нашу на пару. Мне 22 года, мы оба имеем право голосовать. Я хочу создать жизнь Стали на началах равенства. Как ты на это?» Корчагин задумался. «Что я могу ответить, Коля? Вы оба мои приятели по роду из одного племени. Остальное тоже общее. А Таля, особенно девчина, хорошая. Все здесь понятно». На другой день Корчагин перенес свои вещи к ребятам в общежитие при депо, а через несколько дней у Анны был товарищеский вечер без еды и питья. Коммунистическая вечеринка в честь содружества Тали и Николая. Это был вечер воспоминаний, чтение отрывков из наиболее волнующих книг. Много и хорошо пели хором. Далеко были слышны боевые песни, а позже Катюша Зеленова и Волынцева принесли баян и рокот густых басов, и серебряный перезвон ладов заполнили комнату. В этот вечер Павка играл на редкость хорошо, а когда на диво всем пустился в пляс Верзила Панкратов, Павка забылся, и гармонь, теряя новый стиль, рванула огнем. Эх, улица, улица, гад Деникин жмурится, что сибирская чека разменяла Колчака. Играла гармонь о прошлом, об огневых годах и о сегодняшней дружбе, борьбе и радости. Но когда гармонь была передана Волынцеву и слесарь рявкнул жаркое яблочко, в стремительный пляс ударился никто иной, как электрик. В сумасшедшей чечетке плясал Корчагин III и последний раз в своей жизни.